по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1215-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Елена Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Захарии. У нас предпоследняя беседа по книге пророка Захарии. Мы будем сегодня с вами в 14 главе. Мы продолжаем беседу о 14 главе. Мы с вами будем говорить о Царстве Божьем. Но также мы будем говорить о последней осаде Иерусалима. Вот тут интересная история. Да, последняя осада, но при этом также Божья защита, при этом Божье покровительство. И вот как одно и другое пересекается, почему Бог позволяет эту осаду, почему Бог также продолжает защищать свой город, а милости Божьей, которая преобладает, которая превозносится и преобладает над судом, вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, за 5 с небольшим лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и там, где вы нас слушаете. А также вот вы можете слушать уже вышедшие наши программы. Наш архив есть на сайте theos.fm, в приложении у тех, у кого оно работает. У многих оно все-таки работает, что хорошо, что приятно. Ну вот, и также вы можете наш архив найти на нашей странице, в нашей группе, простите, ВК. Вот, и там, собственно, все это есть в разделе аудиозаписи. Оно все расклассифицировано, разложено по темам, по книгам Священного Писания. Так что легко вы можете наши программы найти. Были комментарии вчера, которые мне хотелось бы сегодня прочитать. У нас нет сегодня такого большого фундаментального разговора, как было в последние несколько эфиров, когда было что-то такое, что обязательно надо было бы прокомментировать, иначе нельзя. Вот. Сейчас такого нет. Но есть мысли, которыми хотелось бы поделиться как раз в ответ на то, что вы пишете. Наша коллега и наша сотрудница, я даже, Настя, я надеюсь, что ты не обидишься, если я прямо скажу вот так, моя сотрудница, Настя Гвоздик, Анастасия Гвоздик пишет. Почему моя? Да потому что мы рука об руку работали как раз, ну, почти в самом начале. Ну, не с самого начала, но почти с самого начала она слушала, а потом мы работали с ней на проекте «По страницам Библии». Вот, и несколько комментариев от Насти сегодня. Например, вот она пишет: «У нас вчера на проповеди было первое послание Петра о том, что мы все пришельцы, и все самое лучшее будет там». Вот насчет этой, да, это как раз, я понимаю, на что это ответ. Это ответ на ожидание Божьего Царства, то, о чем мы с вами говорили в эфире. И стремление вперед, стремление ко Христу, стремление к тому, когда церковь будет призвана, когда церковь будет взята. Или другое слово, которое то же самое описывает: церковь будет восхищена в небеса. По поводу пришельцев и странников, абсолютно четко, Петр так пишет: мы пришельцы и странники. Там есть интересный контекст, и здесь я вам просто посоветую переслушать наши беседы по первому посланию Петра, мы об этом говорили. Значит, смотрите, какая штука. Ведь Петр пишет тогда, когда уже начинается рассеяние евреев. Ну, то есть, это еще не то рассеяние, которое было после 70-го года нашей эры, но рассеяние уже началось, рассеяние уже шло. И более того, из Рима евреев уже выселили. Помните тот указ, когда евреи должны были покинуть Рим? А потом при Нероне это стало еще страшнее, это стало еще хуже. Вот. И вот возникла ситуация беженцев. Это ситуация, которая во многом похожа на сегодняшнюю дню, на сегодняшнее время, на сегодняшние дни. И люди, которые оказались без своего дома, они не понимали вообще, где они. Вот в этом контексте Петр как раз и говорит: мы все странники на земле. То есть мы начинаем привыкать, прилепляться к тому или иному дому, и нам это хорошо, нам это кажется правильно. Но на самом деле мы действительно остаемся странниками и пришельцами. Вот в этом контексте оно и звучит. И мы ожидаем небес. То есть прилепляться к чему-то на земле – это неправильно. Да, вот понятно, что у нас есть дом, понятно, что мы за этот дом в ответе. Вот, но если этот дом, земной дом, для нас заслоняет все остальное, если из-за стремления к земному дому мы перестаем видеть дом небесный, тогда действительно проблема, и серьезная проблема. Это, кстати, и вопрос самоидентификации тоже. Да, у нас есть гражданство нашей страны, мы, каждый из нас гражданин своей страны, но в большей степени и в высшей степени мы, конечно, граждане небес. И в этом смысле мы в хорошем смысле, да, мы иностранные агенты. То есть мы действуем здесь как представители небесного царства, как представители царства Божия, в которое мы идем. Вот в этом смысле мы странники и пришельцы. Мы пришли, и мы стремимся в будущее. Но при этом есть одна вещь, которая часто искажается, когда проповедуется вот этот фрагмент библейский. Странники и пришельцы воспринимаются иногда, знаете, как такой призыв к пассивности. Я не говорю о том, что так было в проповеди, которую вы слышали. Я говорю о том, что так порой люди рассматривают. Странники и пришельцы, значит, постояльцы в гостинице. Да, вот гости в гостинице, которые пришли. Ну, что гость в гостинице? Он, не знаю, даже пол не пропылесосит в доме, в комнате у себя. Вот, постель... Некоторые могут уйти на день в гостинице и постель не застелить, потому что горничная придет и все сделает. Вот, вот такие вот... такая вот история. Но когда мы читаем послание, мы читаем и первое, и второе послание Петра, и тем более послание Павла, кстати говоря, мы видим все-таки другой подход. С одной стороны, странники и пришельцы в том плане, что мы не имеем права приклеиваться к этому миру, прикипать к этому, прикипеть к этому миру. Но с другой стороны, мы пришельцы для конкретной цели. Великое поручение – это, в частности, та конкретная цель, которая дана нам. Идите и научите все народы. Да? Вот, и, соответственно, мы исполняем эту цель, и мы пребываем в послушании Господу. Вот тогда... Оно действительно работает, оно действительно действует. Тогда оно правильно, потому что, понимаете что, если бы у Бога для нас цели не было, то призвать к себе он бы мог элементарно в любой момент. Ну, даже так, человек покаялся, человек уверовал, вот Бог его приготовил к тому, чтобы он пришел в вечность. И бац, значит, человек так попадает в вечность, да, Бог его сразу берет. Но он так не сделал. Потому что у него есть план для нас, замысел для нас, и у нас есть дело, которое мы, Божие дело, которое мы должны в этом мире сделать. То есть странники и пришельцы, да, абсолютно четко, мы не можем привязываться к этому миру, все-таки на первом месте для нас, земное, у нас небесное царство, а не царство земное. Вот. Но при этом в земном мире у нас есть определенная функция, определенная роль. И когда мы говорим о странниках и пришельцах, мы об этой роли не имеем права забывать. Жанна напоминает нам также: Бог – наша опора и основание жизни. Бог совершен. Мы можем только приблизиться к пониманию Божьего совершенства. Да, это вот про то, как мы понимаем Священное Писание, как мы можем интерпретировать Священное Писание, как мы можем прийти к тому, чтобы... обрести Божий взгляд. Да, вот важно, Бог совершен, мы можем приблизиться, можем приближаться, но в конечном счете мы познаем тогда, когда будем сами познаны, тогда, когда мы окажемся со Христом. Но опять-таки, приближаться – это ведь тоже активное действие. Если человек пассивен, если человек воспринимает себя просто... Ну вот, знаете, как мне один человек сформулировал вот это в своем понимании, это было не библейское понимание, но вот у него вот это почему-то появилось. Я не знаю, он это в проповедях слышал, надеюсь, что нет. Или само появилось. Я надеюсь, что ни у кого из вас такого нет, но я все-таки вот это повторю, эту историю. Человек говорит так, значит, я живу на земле, вот жить на земле – это вот так перекантоваться. А дальше уже в небесах буду. Понимаете, друзья, если жить на земле для вас – перекантоваться, или если жить на земле для нас с вами перекантоваться, то мы уж никак не будем исполнять Божию волю. И когда мы читаем послание, и когда мы читаем Евангелие, быть светом миру, быть солью земли, это уж, понимаете ли, никак не перекантоваться. Разные вещи совершенно, разные подходы совершенно. Тамара Ульянова желает всем встретиться со своим счастливым случаем. Вот пусть неверующий зайдет сюда, и будет для него счастливый случай. Знаете, какая штука? Да, он, конечно, счастливый случай, не в смысле случайности, а в смысле случая, что это случилось, что это произошло. Но дальше будет важно, как этот человек, как этот неверующий человек на эту ситуацию ответит. Как он на эту ситуацию отреагирует. То есть, что он с этим сделает. Понимаете, кому много дано, с того много и спрошено, спросится. Если человек услышал Евангелие, если он слышал, если он знает, тогда выбор за ним. И он получил всю необходимую информацию. Он не может уже сослаться на то, что я вообще был не в курсе, я что-то не понимаю. Не-не-не, все ты понимаешь, все ты слышал. И вот это, конечно, нам с вами нужно учитывать. И каждому человеку это важно учитывать, это важно помнить, когда мы с вами получаем что-то, потом с нас за это будет и спрошено. Юрий обращается к нашему слушателю Светка. Нет, я не видел, к сожалению, этого диалога. Вот, не знаю пока, на что он отвечает. «Встань и воскресни из мертвых. Все когда-то делают в первый раз». Да, это вот, да, приди ко Христу. Обратись ко Христу. Но только мы не можем сами воскреснуть из мертвых. Понимаете, мы воскресли, потому что... Мы можем воскреснуть, потому что Он воскрес. Мы имеем этот путь, потому что Он первым прошел его. Вот, так что, понимаете, да, сидеть... Вот это как раз по поводу людей, которые... пока еще не стали верующими, я скажу так, пока еще не стали верующими, которые слушают нас и слушают другие христианские программы. И такой, знаете, в нерешительности. А что делать? Это как сидеть на заборе. Представьте себе такой острый забор с такими конкретными такими кольями, и вы сидите на заборе, ни в ту, ни в другую сторону. Но, во-первых, это очень неустойчиво, а во-вторых, что, возможно, даже более важно, это очень больно. Вот на заборе сидеть больно. Через него нужно перелезать. Это как раз относится к человеку, который слышит христианское свидетельство. Слышит много христианского свидетельства. И видит христианское свидетельство. Но при этом не готов сделать следующий шаг. Он не готов пойти дальше. Вот... вот на что отвечает. Вот на что Юрий отвечает. Свет Конец пишет: «Семя, если не умрет, то не оживет». Да, вот смотрите, Иисус говорит о себе. Иисус говорит прежде всего о себе. Это в контексте, в евангельском контексте. Для того, чтобы было воскресение, сначала должна была быть его смерть. Но также мы умираем для греха. И мы воскресаем для праведности. Это послание к римлянам, 6 глава. Кстати, послушайте, пожалуйста, наши беседы по посланию к римлянам, 6 глава. Как раз мы об этом тоже говорили. И вот это вот умереть для греха, умереть для этого мира, я бы даже сказал больше, умереть для себя. И тогда мы можем воскреснуть во Христе, и мы будем действительно жить для Господа. Для чего-то я умер, для чего-то я воскрес. Для кого-то в данном случае, для Господа я воскрес. Я все-таки прочитаю сейчас, думал, делать это или нет, пожалуй, сделаю. Прочитаю этот фрагмент послания к римлянам, 6 глава, потому что он как раз отвечает на то, что написал нам Свет Конец. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Вот это вот как раз про то, что умереть для греха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот это связь того, о чем мы с вами говорим, вот то, что мы осознаем, мы умерли для греха, и нашей жизни во Христе. И так дальше. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Видите, как вот такой тройной повтор. Распят, упразднено тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. А дальше важная история. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Вот и так далее. Почитайте, пожалуйста. Это как раз очень важно, потому что это тот путь, который проходит христианин. Это путь, который мы проходим со Христом. Дальше по комментариям. Нас Александр Павлюкевич ставит перед выбором. Да, вы, Александр, ставите нас перед выбором, который я просто не хочу делать. Я даже не думаю, что это выбор, что это обоснованный выбор. Значит, Александр пишет, что должно волновать христиан в первую очередь, на что должны обратить внимание христианской церкви? На мир, как бы не знающий Бога, на спасение Его или на себя, на собственную чистоту, здоровье, на очистку церквей от заразы, закваски фарисейской и саддукейской? Вот, слушайте, вы... Ставите, знаете, как вопрос, на что мне нужно обратить внимание в своем рационе? На фрукты или на молоко, допустим, да? Ну, кто-то молоко не пьет. На фрукты или на овощи? Вот на воду или на, не знаю, сок? Да, вот на что мне обратить внимание в рационе? Да на все сразу, на самом деле, и на то, и на другое. Я опять понимаю, это разговор старый, это разговор, который у нас уже был. Этот разговор... Я боюсь, что, в общем, в обозримом будущем программы ПСБ он не закончится, он закончится вместе с программой. Но даже после программы он не закончится, потому что вопрос этот остается. Кстати, насчет очистки от закваски, вот это единственное, я, может быть, сейчас вас удивлю, это единственная ситуация, про которую я бы сказал, что, да, это важно, но не настолько, потому что церковь очищает сам Бог. Когда есть грех, когда есть конкретный грех, тогда да, очистка от греха и противостояние греху. И бывают ситуации, когда Бог не хочет, чтобы мы общались с тем или иным человеком, когда Бог не хочет, чтобы мы имели с ним хоть что-то общее. Именно потому что таким образом мы становимся соучастниками в его грехе. Но вы помните также, что на одном и том же поле растут и пшеница, и плевелы. Вот сорняки. И они перемешиваются. И очищать, разбираться, отделять одно от другого, на поле этого мира будет уже Христос. Или будут ангелы, жнецы, когда уже придет Царство Божие. Вот тогда все будет расставлено по своим местам. Теперь, что касается назидания верующих, назидания овец Божьих, да, с одной стороны, и проповеди миру с другой стороны, так и то, и другое. Если мы сосредоточимся только на себе, и исключительно на себе, то мы не будем выполнять Божьего предназначения. Мы закроем двери, и у нас будет такой, значит, закрытая система со встроенным чистилищем, и вход из этой системы будет только вовне, выход, точнее, для тех, кто пройдет через это, или не пройдет через это ощущение, кто будет отвергнут. Вот. Получается замкнутая система. И не получается послушание Божьему Слову. Если мы будем заниматься только таким механической такой проповедью, идти вперед, нести Евангелие и так далее, то тоже будет проблема. Потому что это будет значить, что мы не держим свой сосуд в чистоте, не держим свой сосуд в праведности. Поэтому и то, и другое само по себе приносит проблемы. Но когда оно сочетается, когда есть назидание учеников Христовых и также движение в мир, также движение в окружающий мир, движение с Божьим Словом, вот тогда оно работает. Надо ли церкви обращать внимание на то, что внутри у нас происходит? Да, конечно, обязательно надо. Но при этом Значит ли это, что церковь не будет заниматься Божьим Словом и проповедью Божьего Слова, свидетельством? Не значит, потому что свидетельство Божьего Слова – это послушание великому поручению, исполнение великого поручения. Ради этого, собственно, мы и с вами призваны. Саша пишет, да, доверились Богу, только почему-то иногда бывает страшновато от того, что может происходить. Единственная надежда на Бога. Да, вот правильно. Так, сейчас убежало у меня сообщенько это. Единственная надежда на Господа, что Он рядом. Угу, да, вот именно так. И знаете что? Вот сегодня, вот в нашем сегодняшнем эфире, и также в нашем следующем эфире, в нашем завтрашнем эфире, мы эту мысль будем развивать. Я имею в виду в основной нашей части программы, предзаписанной части нашей программы. Что значит единственная надежда на Господа? Что значит спасение только от Него? Вот в то последнее время, когда будет та последняя осада Иерусалима, Израиль не получит помощи ниоткуда. Ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни с юга. Помощь для него придет от Бога. Сегодня мы скажем, что 14 глава не относится к современной церкви. Это не значит, что мы не можем извлечь уроков из этой главы. Но эта глава прежде всего говорит именно об Израиле того времени, об Израиле будущего. Подойдем сегодня к этой беседе. Но а вот один из уроков для нас как раз и состоит в том, что спасение мы получаем, обретаем только от Господа. И помощь приходит от Господа. Через людей порой, кстати. Но первоначальный источник, изначальный источник – это Господь. И Настя напоминает нам, что в песне «Песни» она тоже, героиня тоже смуглой, стала на поле сыновей матери. Больнее всего получать раны от родных людей. Да, это развивается та мысль, которую мы сами сегодня, в прошлый раз, простите, уже озвучили, когда мы говорили о том, что эти раны нанесены Христу в доме ближних. Вот. И поэтому они болезненны. Но при этом Иисус пришел для того, чтобы умереть и воскреснуть за ближних, за тех, кто Его больше всего ранили. Это бывает сложнее всего. Помните, Спаситель говорит об этом, нет пророка в своем Отечестве. Но вот любовь, среди прочего, в этом и проявляется. И порой хочется сказать: Господи, да нет у меня силы для такой любви. На что он отвечает: да, конечно, у тебя нет, но у него-то есть, и он-то эту силу дает, причем дает щедро. Будем молиться и перейдем к чтению Священного Писания. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь и направляешь нас сегодня. Благодарим Тебя за Слово Твое и за то, что оно меняет наше сердце и нашу жизнь. Открой нам, пожалуйста, богатство Слова Твоего и прибудь сегодня с нами. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1215-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И мы с вами переходим к 14 главе книги пророка Захарии. В этой главе продолжается и завершается второй подраздел заключительного раздела книги. Помните, мы с вами говорили, что эта книга завершается пророческим словом, и записано оно в главах с 9 по 14. И вот этот раздел, в свою очередь, подразделяется на две части. Сначала идут пророчества, которые относятся к первому пришествию Христа.
А затем, в главах с 12 по 14, перед нами пророческое слово, которое относится уже ко второму пришествию Христа. Так вот, заключительная глава как бы подводит итог всему сказанному и завершает все незавершенные темы. Перед нами предстают дополнительные факты, связанные с пришествием Иисуса Христа на землю. Знаете, что интересно? В книге пророка Захарии ведь изложен совершенно конкретный Божий план, и мы видим его во всех трех основных разделах книги. Сначала перед нами были 10 видений, затем историческая интерлюдия. Ну а сейчас вот этот последний раздел – пророческое слово. И первое применение этого текста всегда относится непосредственно к Израилю того времени. Или, иными словами, этот текст прежде всего относится именно и непосредственно к Израилю того времени. Мы помним, что у Израиля были тогда очень важные достижения, но также и серьезные трудности. И мы говорили с вами, что будет национальное покаяние Израиля, когда народ вернется к Богу, когда произойдет излияние Духа Божьего. И это готовит почву для возвращения Мессии. Но перед этим должен быть также период великой скорби. Так вот, последнюю главу можно назвать завершающей кульминацией. При этом она продолжает собой всеобъемлющую Божию программу, открытую нам в книге пророка Захарии. И в этом плане очевидно, что речь здесь идет о подготовке и осуществлении второго пришествия Христа. Собственно, это ведь было также и во всех предыдущих разделах. Ободряя своих современников, пророк Захария заглядывает в будущее и раскрывает по шагам Божию программу действий. И в этой связи мы должны сначала сделать несколько предварительных комментариев или несколько предварительных наблюдений по поводу интерпретации 14 главы. Прежде всего, эта глава целиком и полностью пророческая. И, кроме того, эта глава не содержит ни одного пророчества для сегодняшнего дня, для эпохи церкви, в которой мы с вами живем. Говорится здесь именно о конце века, о том времени, когда придет Царство Божие. И при этом вы увидите, что многие комментаторы, прежде всего критики Библии, скажут, что все это надо понимать лишь образно. Кто-то при этом утверждает, что в 14 главе и вовсе нет пророчества. Другие говорят, что пророчество-то в ней все же есть, но оно относится и к современности тоже. Но тогда получаются весьма странные и причудливые толкования. Еще иногда говорят, что эта глава не поддается никакому историческому объяснению. И знаете, вот с этим я бы даже согласился, просто потому что речь здесь действительно не идет об истории прошлой или современной. Итак, перед нами полностью пророческая глава. То есть она пророческая, если смотреть с нашей, современной точки зрения. Глава эта заглядывает в будущее. И единственное, полностью удовлетворительное толкование этой главы есть толкование буквальное. Только в таком случае глава эта оказывается значимой. Только в таком случае она вообще поддается толкованию. Так или иначе, толкование ведь должно соответствовать общему контексту. Я уже неоднократно говорил, что, занимаясь толкованием пророчества, как и вообще толкованием Библии, ни в коем случае нельзя забывать о непосредственном контексте. Ну и, кроме того, необходимо толковать это и любое другое место Писания в соответствии с духом и направлением всего Божьего Слова. Так что нельзя просто запустить руку в 14 главу книги пророка Захарии и вытянуть оттуда какие-нибудь дикие толкования, не имеющие фактической основы. И мне кажется, что вот здесь перед нами очень важный фрагмент Писания. И на его примере можно прекрасно показать различие между буквальным толкованием с одной стороны и псевдодуховным или мистическим с другой. Потому что во втором случае получается, что этот, да и любой другой библейский фрагмент может значить все, что угодно. но тогда он уже фактически ничего не значит. То есть ничего конкретного или определенного. Иными словами, толкование становится настолько общим, что самого толкования-то и не остается. Однако этот фрагмент все же нельзя считать загадочным или непонятным, так что его нужно было бы понимать лишь аллегорически. Или, как говорят некоторые толкователи, чтобы приходилось нащупывать смысл, продвигаясь по миллиметру вперед. Кстати говоря, хочу сегодня кое-что вам предложить. Это может быть достаточно дерзкое предложение, но все же я его озвучу. Если вы хотите узнать, во что на самом деле верит тот или иной пастор или тот или иной проповедник, то покажите ему 14 главу пророка Захарии и попросите его объяснить, что здесь происходит. И вот тогда вы узнаете, во что на самом деле верит этот человек, когда он возьмет 14 главу книги пророка Захарии. И, кстати говоря, вот именно поэтому некоторые комментаторы прошлого, такие как немецкий богослов XIX века Эрнст Вильгельм Генгстенберг, относили 14 главу ко всей мессианской эре в целом. Но тогда получается, что она относится и к современной церкви тоже. Однако глава эта никак уж не позволяет, никак не допускает такого толкования. А потому Генгстенберг говорит об этой главе лишь очень коротко, не углубляясь в детали. Развивая эту же мысль, доктор Герберт Карл Лойпельд, американский богослов первой половины XX века, утверждает, и я цитирую, «Эти стихи не относятся к одной конкретной ситуации. Они не описывают осаду, захват или плен, которые реально имели место в истории. Скорее, образным языком они описывают ситуацию, которая снова и снова происходит в новозаветные времена. Божий народ будет постоянно подвергаться гонениям и страдать от жестоких преследований от руки своих врагов. Божий народ всегда будет подвергаться унижениям, однако всегда будет и неистребимый остаток, хотя и чрезвычайно маленький». И цитата здесь завершается. Так вот, может, мне кто-нибудь все же объяснит, что же здесь сказано? У меня есть на этот счет одно предположение. Он вообще не знает, что делать с этой главой. Ну а когда не знаешь, тогда начинаешь рассматривать все лишь духовно. И тогда начинаешь растягивать толкование, размазывать его, как масло на куске хлеба. И точно так же, как масло, толкование в таком случае рискует просто растаять. Оно становится незаметным. Скажу вам со всей определенностью. Стихи эти далеко не просто образные. И это пророчество не относится к новозаветным временам. И остаток, о котором говорится здесь, это остаток иудейского народа, а никак не церкви. И весь этот фрагмент полностью эсхатологичен. Это нам надо сегодня признать. Были и другие ученые, которые называли этот фрагмент еврейским хилиазмом или еврейским тысячелетним царством, потому что хилиазм – это и есть тысячелетнее царство. Однако, как писал доктор Ангер, единственной ошибкой еврейского хилиазма была неспособность увидеть пророчески предсказанное отвержение и смерть Мессии как обязательную предпосылку для его последующего явления в царской славе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и вот после этих вводных замечаний давайте обратимся к нашему сегодняшнему фрагменту. Перед нами первый стих 14 главы книги пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». По большому счету, это как заголовок. И, как часто бывает в новостных статьях, сначала идет общая тема или общий заголовок с изложением темы, а уже потом дается расшифровка, объяснение этой темы. И зачастую эта расшифровка начинается с предыстории. Это такой исторический экскурс, позволяющий понять, что происходит сейчас, в настоящее время. Вот так же и здесь. Но обратите, пожалуйста, внимание на эти слова. «Вот наступает день Господень». И мы с вами увидим в этих трех стихах последнюю осаду Иерусалима. Именно это и будет перед нами. Ну а потом, в следующих четырех стихах, это стихи с 4 по 7, личное пришествие Мессии. Да, друзья, все эти темы, конечно, уже были представлены нам в этой книге, книге пророка Захарии. Но сейчас они раскрываются под несколько другим углом. Например, период Великой Скорби, осады Иерусалима. Да, конечно, об этом мы уже читали. Но раньше акцент делался именно на заключительной части Великой Скорби, на избавлении, которое должно прийти. Ведь и сам Захария пишет израильтянам прежде всего ради их ободрения или утешения. Ну а здесь мы видим, насколько трагичным будет этот период, День Господень. Он ведь начинается во тьме, как и говорил когда-то пророк Иоиль. Ведь День Господень – это не свет, каковы многие его представляют. Он начинается во тьме. Собственно, как и любой еврейский день, начинается с ночи. И был вечер, и было утро, день первый. Да, вы помните книгу «Бытие». Нам с вами сегодня трудно в полной мере понять безнадежность и беспомощность этих людей, еврейского народа последнего времени. Так что фраза «День Господень» здесь совсем не случайно вынесена в заголовок. И мы с вами к этому моменту должны бы кое-что уже знать о Дне Господнем. Потому что мы неоднократно говорили об этом и в связи с книгой пророка Захарии, и в связи с другими книгами Священного Писания. Это грядущий период времени, который пока еще для нас в будущем. Это время, когда церковь будет удалена с земли, а Антихрист принесет на землю великую скорбь. Мир будет полагать, что Антихрист принесет тысячелетнее царство. Кстати, люди на протяжении всей истории постоянно ждут вот этого тысячелетнего царства. Почему-то люди наивно полагают, что это царство принесут на землю политики. Это будет после очередной революции или после очередной смены власти. Да и сами политики зачастую как раз и пытаются воспользоваться вот этим стремлением. «Выберите меня, я все сделаю хорошо, все будет здорово». И, возможно, кто-то из политиков поначалу даже верит, что он действительно сможет это сделать. Но скоро они в этом разочаровываются, они понимают, что это не в их силах. Я думаю, что мы с вами это уже поняли. Мы с вами знаем, что это может сделать только Иисус Христос. Ни для кого другого это нереально. Я помню, в моей жизни несколько раз были моменты, когда менялась власть. Я вот думал, вот сейчас все будет хорошо, вот сейчас все будет здорово. Или, по крайней мере, вот сейчас все будет по-другому, и это по-другому почему-то предполагало, что должно стать лучше. Да, вы знаете, по-другому иногда становилось. Но уж точно не лучше. А вот здесь, в 14 главе, говорится следующее, и я еще раз прочитаю первый стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». То есть придет день Господень, от которого израильтяне ожидали, что уж точно станет лучше, но сразу лучше не станет. Придет день, когда враги снова захватят и разграбят Иерусалим. Вот это и есть последняя осада. И дальше мы читаем второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Вот это описание последней осады Иерусалима. Картина здесь на самом деле очень жесткая и очень жестокая. Она уж совсем не привлекательна. Помните, мы говорили, что иудеи зачастую отождествляли День Господень с великой радостью. Но сначала будет скорбь. Враг займет город. И когда здесь говорится «все народы», то я думаю, что речь идет о представителях всех народов в некой общей единой армии. Ну, примерно так, как сегодня устроена Организация Объединенных Наций. Также будет работать и вот эта международная армия. То есть будут представители от всех государств, от всех народов. И эти люди ополчатся против Иерусалима. Я полагаю, что никакой Организации Объединенных Наций тогда уже не будет. А вот международная армия будет, и она выступит против Иерусалима, и она захватит Иерусалим. Мы читаем также, что город будет разграблен, дома разрушены, женщины обесчещены или изнасилованы. И половина города уведена в плен. Однако мы читаем, остальной народ не будет истреблен из города. То есть, очевидно, часть людей или половина города пойдет в плен. Ну а что касается других людей, то, возможно, они смогут бежать. Я, кстати, не знаю, куда они будут бежать, куда они смогут убежать. Есть предположение, что это будет древний город Петра, это каменный город. Возможно, это будет вторая Масада. Есть люди, есть комментаторы, которые считают как раз, что это будет вторая Масада. И мы с вами помним про Масаду из римской истории. Но Масада ведь тогда не устояла. И сейчас она уж тем более не устоит. Я полагаю, что с уверенностью утверждать здесь ничего нельзя. Тем более, что таких догматичных утверждений нет и в самой Библии, в самом Божьем Слове. Ну а нам с вами лучше быть догматичными только в тех случаях, когда наш догматизм основан именно на Божьем Слове. Итак, это очень печальная новость, открытая нам в Священном Писании. Город Иерусалим будет захвачен, дома будут разрушены, женщины будут обесчещены. Вот три вещи, которые здесь упомянуты.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но дальше идет добрая, радостная весть. Давайте прочитаем третий стих. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». Вот это, друзья, картина Избавителя, который грядет. Помощь тогда придет не с севера и не с юга, не с запада и не с востока. Помощь придет от Господа, Творца неба и земли. Придет на землю сам Господь Иисус Христос. И Он как раз и придет, чтобы избавить свой народ. И это ведь тоже часть Дня Господня. Сегодня Израиль смотрит в разные стороны, прежде всего на Запад, потому что именно в западных государствах Израиль видит своих главных союзников. Но совершенно очевидно, что в той последней битве избавление придет не от государств земли. Оно придет от царя неба и земли. И тут возникает еще одна мысль, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Это образ Бога как избавителя. Да, Бог – судья справедливый, судья, который знает, что происходит, судья, который действительно может отмстить, который может действительно воздать, и он воздает. Он воздает в свое время, он воздает по своей праведности, потому что он праведный судья. Он установил закон, но он также Бог любящий. Он также Бог избавляющий. Это избавление, однако, происходит на основе нашего доверия Богу. Это избавление происходит на основе того, что мы слушаем Бога, что мы слушаемся Бога. Это избавление происходит на основе того, что мы приходим к Богу и отвечаем на Его призыв. Вы помните проблему грехопадения, проблему вот того момента, когда Ева и Адам поверили не Богу, они поверили сатане, они поверили змею. И вот тогда произошло грехопадение, вот тогда началось отступление от Бога. И Бог фактически постоянно говорит одно и то же. «Вернитесь ко мне». Да, ваше состояние очень тяжелое, ваше состояние страшное, но если вы вернетесь ко мне, то я готов принять вас, я готов помиловать вас, я готов очистить вас, если вы вернетесь. Да, Бог судящий, но Он и Бог милостивый. И вот после этой последней осады Иерусалима мы читаем также и о Божьем спасении. Спасение, которое не могло прийти ниоткуда, кроме Бога. Перед нами стихи с 4 по 7. Здесь начинается новая тема. Давайте с вами прочитаем 4 стих 14 главы книги пророка Захарии. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Эта гора, Елеонская гора, действительно находится рядом с Иерусалимом, к востоку от города. Вот это, друзья мои, весьма значимое заявление. И самое главное, что сказано здесь все буквально. Елеонская или Масличная гора – это и есть Елеонская гора, совершенно конкретное географическое название. Иерусалим – это тоже буквально Иерусалим, а не что-то еще. Люди, о которых здесь сказано, это конкретный народ, без всякого иносказания. И здесь описывается важнейшее событие. Когда придет Господь Иисус, ноги его будут стоять на горе Елеонской. Это все абсолютно буквально. Сегодня он прославленный Христос. У него на ногах раны от гвоздей. Однако ведь вознесся он в небеса именно с Елеонской или Масличной горы. И вернется он точно так же. Помните, ведь именно это и было открыто ученикам Христовым. При вознесении Иисуса Христа явились два свидетеля, два ангела. Давайте, собственно, прочитаем этот фрагмент. Это Деяния апостолов, 1 глава, с 9 стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Вот как раз это определяющие слова, это определяющие стихи. Ну а в 14 главе книги пророка Захарии говорится уже об исполнении пророчества. И исполнение это произойдет в будущем. Но когда же оно произойдет? Конечно, в день Господень. Тогда, когда израильтяне будут в большой беде. Когда Иерусалим будет в последний раз окружен и захвачен. И вот тогда ноги Господни встанут на Елеонской горе, которая перед Иерусалимом на востоке. И говорится об этом совсем не случайно. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Библии то и дело упоминается помощь, которая будет израильтянам с востока. И не случайно столь большое внимание уделяется как раз восточным воротам, которые некоторые называют «золотыми воротами». Хотя я лично считаю, что золотые ворота все-таки будут не в Иерусалиме, а в храме, который будет восстановлен. Но если хотите называть эти ворота золотыми, то, пожалуйста, называйте, у меня возражений нет. Так или иначе, Мессия придет с востока. Об этом говорит и пророк Иезекииль. И подлинная, настоящая помощь Израилю придет не от западных стран. Подлинная помощь придет от Господа. Ну а сейчас нет там никакого исполнения пророчества. Тогда же произойдет следующее. Будет большое землетрясение, и эта гора, гора Елеонская, разделится надвое посредине. Половина ее сдвинется к северу или отойдет к северу, другая половина отойдет к югу. И очевидно также, что город, у которого до сих пор не было выхода к морю, то есть Иерусалим, станет тогда портовым городом. И воды устремятся не только в Средиземное море, но и в Мертвое море также. И все эти топографические изменения приведут к тому, что Иерусалим будет поднят, и город этот будет возвышаться над долиной. Сегодня там нет ничего подобного. Вокруг Иерусалима сейчас находятся горы, некоторые из которых выше самого Иерусалима. Однако подробнее мы с вами будем об этом говорить уже в следующий раз. Кстати, также и завершим наши беседы по книге пророка Захарии. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.